Мир Божий вам, братья и сестры, мы будем читать Слово Божие, которое записано в Евангелии Матфея, 18 глава, мы будем читать с 23 стиха и до конца эту главу. 18 глава Евангелия Матфея, с 23 стиха и до конца. «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, жену его и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг ему простил. Раб же тот вышел, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, схватил его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умоляя его, и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видевши происшедшее, очень огорчились и пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его». Аминь. Помолимся ему. Владыко Боже наш, мы благодарны Тебе, что Ты позволил нам в этот вечер собраться здесь, в Доме Твоем, для нашего молитвенного общения с Тобою. Хвала Тебе, Господи, и слава Тебе за эту возможность и за эту привилегию. И наша молитва к Тебе и просьба, Господи, чтобы Ты сам открыл наш разум к разумению Слова Твоего, особенности эту притчу, прочитанную нами, оставленную Тобой на страницах Священного Писания. Помоги нам глубоко уразуметь, чтобы увидеть, Господи, всю ту безвыходную ситуацию, в котором каждый из нас находился, если бы Ты по Своей великой любви и милости не простил наши долги, наши согрешения, наши беззакония, Господи, бы мы навечно оставались бы рабами страстей и похотей своих. Но Ты умилосердился, Господи, а посему пусть наше сегодняшнее богослужение здесь, пусть сегодняшнее наше размышление, пребывание в Слове Твоем, наполнит наши сердца глубочайшей благодарностью Тебе за этот неизреченный дар любви, который мы имеем в лице Твоего возлюбленного Сына, который заплатил за нас все то, чем мы никогда бы не смогли бы рассчитаться перед Тобою. Услышь нас, мы все это просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь. Итак, Господь отвечает на вопрос апостола Петра: «Сколько раз прощат брату моему, согрешающему против меня?» Так вот, Господь ему сказал не до 7 раз, но до 70 раз. И он приводит эту притчу прощения согрешающего брата, притча о должниках. и мы ее прочитали. Так вот, наверное, ни в каком другом вопросе у нас нет столько проблем, как в вопросе прощать ближнему своему. Как вы никогда об этом не задумывались, не думали об этом? Я помню еще в той церкви в нашей, где мои родители были, где я в детстве посещал собрания. И я помню одного члена церкви уже в пожилом возрасте взяли на замечание, что-то он поспорил. Не знаю, я эти детали не помню. Вот, но я слушал, как или слышал, как мои родители разговаривали. И после этого, когда его взяли на замечание, вот, и он побыл несколько месяцев, положенный срок, и его спрашивают: ну как, брат, ты теперь уже будешь прощать тому человеку, с которым ты поссорился? И он говорит: вы знаете, так трудно простить, так трудно. А, то ты еще не научился, но еще побудь на замечании полгода. Вот так оно бывает. Трудно, да? Может быть, для этого человека трудно, а для вас очень легко простить ближнему своему, правда? Да, на словах мы прощаем, да, прощаю тебя, брат, но забыть не забываю. Так очень часто люди говорят. Так вот, читая эту притчу, наш Господь показывает, что непрощение – это зло, и притом великое зло. Это грех, и притом ужасный грех, непрощение. Ему нет оправдания. Давайте мы обратим наше внимание на очень три важные момента из прочитанной нами притчи. Конечно, на основании притчи мы не можем строить учение, но Господь что-то хочет показать нам. И Он показывает нам удивительные три очень важные истины благодаря этой притче. Первое, посмотрите, удивительное милосердие царя. Так вот, долг для государя был ужасно великий. Я не знаю, как так могло, и здесь ничего не написано, но 10 тысяч талантов – это баснословная сумма. Это огромнейшая сумма денег. Ну, например, помните, когда-то к царю Соломону доход его был в 3 года, когда отправляли корабли туда по морю, и там, где добывали золото, и доход был 600 талантов золота. Это огромнейшие деньги. Помните, сколько Давид пожертвовал на строительство храма из своих личных сбережений? А здесь 10 тысяч талантов. Это невозможно представить, эту сумму, сколько это стоит. И посмотрите, что это стоило. Это стоило жизнь человека этого, его жены, его детей. Нужно было продать в рабство и его, и жену, и детей. И плюс этого все, что он имел, то же самое продать. Вот какой долг был у этого человека. То есть, по сути дела, это был такой долг, что если бы он его смог вернуть, это значит, он бы должен был бы перестать существовать, перестать жить. Все, на этом его жизнь закончена. Но государь взял и простил. Вот так захотел и простил. Интересно. Должник даже не просил его об этом. Должник говорил вот что. Пал перед ним, кланяясь, и говорит: государь, потерпи, и все тебе заплачу. Потерпи. Я думаю, он абсолютно не представлял, что это значит, что он не сможет никогда заплатить. Но тем не менее он просил. Вы знаете, что грешникам всегда кажется, что они в состоянии угодить Богу своими делами. Грешникам всегда кажется, что у них есть способности, что они могут чем-то воздать Богу за свои грехи и за свои беззакония, чтобы попасть в Царствие Божье. То есть они осознают свои грехи, да, они говорят, да, мы грешные люди. Тут уж от них не отнимешь. И многие люди говорят сегодня, да нету людей святых, мы все грешные. Но я уж не грешнее, чем вон мой сосед или соседка. Им всегда, они воображают, да, что они могут какими-то постами, какими-то там подвигами и другими, они могут умилостивить лице Божие. Дорогие мои, как прочно проникает гордость в сердце грешного человека. Даже уже к пробужденному человеку, даже уже как в этом случае мы видим, этим пробужденным грешникам, осознавая свой грех, да, они не смиряются, как положено смириться. Да, он просит, он молится. Так вот, грешник, осознающий свои грехи, он не смиряется и не просит милости у Господа. А что он просит? Я рассчитаюсь с тобою. Потерпи, я рассчитаюсь. То есть, имей терпение, он говорит ему. Интересно, что этот раб, он знал, что у него долг. Он знал, что он полностью зависит от этого господина. Но почему-то до сих пор он не спешил рассчитываться со своим господином, со своим царем. И только тогда, когда его припекло, когда царь пришел и позвал, потому что захотел рассчитаться, вот в этот момент, когда он услышал, что ему грозит, вот в этот момент, в действительности он начал беспокоиться и начал молиться, и начал просить. То есть тогда, когда над ним нависла угроза. Сколько людей сегодня к Богу не обращаются до тех пор, пока над ними не нависнет угроза? Так они, тогда они бегут в церковь. Тогда они бегут, просят, тогда они молиться начинают. Вы знаете, как легко Бог может привести самых гордых людей к смирению, к трепету, к страху. Посмотрите, какой был Ахав, сколько он зла сделал. Но когда он услышал приговор Божий, вы помните этот случай, что Бог сказал, и когда он услышал, затрепетало его сердце, и Господь говорит пророку Исаии, «Я не наведу, ты видишь, как смирился предо мной Ахав». Смирился, но не покаялся. Трепет перед Божьим возмездием, трепет перед Божьим наказанием, это еще не значит, что человек кается. Да, Манассия, когда Бог его сделал и послал его в такие условия, когда он был закован в цепи и посажен в эту клетку, и там в тесноте своей он воззвал к Богу. Бог знает, как смирить человека. Посмотрите, Валтасар, царь, он увидел только кисть руки, которая писала по стене. И вы помните, что с ним произошло? В каком страхе, в каком трепете чресла ослабли, все. Вы помните, когда Петр, то есть Павел проповедовал Феликсу, и он только говорил там о воздержании, а его сразу коснулось, потому что его брак – это был прелюбодейный брак. И он сразу затрепетал. Вот так оно получается. Бог знает, как смирить человека гордого. Навуходоносора, вы помните, как он сделал, что он как вол ел траву. И потом Навуходоносор говорит о том, что Бог знает, как смирить ходящих гордо. Но посмотрите на действие этого человека. Он не отрицает свой долг. Но за то, как он выкручивается в своей просьбе, потерпи на мне, и я тебе все отдам. Ты сможешь отдать 10 тысяч талантов, если ты до сих пор не вернул ни одного таланта. Вот оно что. Он не отрицает, он просит отсрочки. Конечно, терпение и снисходительность – это свойство Божьего характера. Бог имеет эти свойства. Он имеет снисходительность, он имеет терпение, он имеет сочувствие, он имеет сожаление. Да, это у него есть предостаточно. Вот оно что. Но полагать, что этого достаточно для спасения этому человеку, вот это, надеяться на это, то есть это отсрочка, это очень опасно, это неразумно. Отсрочка возмездия, отсрочка суда Божьего, это еще не прощение грехов. Бог многих грешников терпит, не наказывает, но это не значит, что они спасены, не значит, что они покаялись. Так вот, Бог многих терпит, тем не менее, это не приводит их к покаянию. Он говорит, ты делал это, и я молчал, но придет время, когда я изобличу тебя. Так вот, государь исключительно незаслуженно прощает весь долг этому рабу. Вот так Бог по своей безграничной милости, незаслуженно, даром, по благодати, Он прощает наши грехи. Мы не могли откупиться от вечного мучения. Мы никакими средствами не могли угодить Богу. Абсолютно ни с чем мы не могли. Если бы Бог по справедливости поступал с каждым из нас, что было бы? Подумайте, дорогие мои. Поразмышляйте об этом. Если бы Бог по справедливости с нами поступал, прощением грехов мы исключительно обязаны Божьему милосердию, Божьему долготерпению, Божьей благодати и исключительно больше ничего. Причина милосердия и благодати заключается в Нем самом. Он по своей сути такой. Так вот, хотя наши грехи невообразимо огромные, огромные. И так удивительное милосердие государя. Что мы видим? Он не обязан прощать. Тем более, этот человек не просил его прощать. И более того, этот государь, он нисколько бы не пострадал бы от того, если бы он отправил в темницу этого человека, его семью, продал все его имение. Его слава нисколько бы не уменьшилась от этого. Вот оно что, абсолютно. Так вот, он этого не сделал, потому что он умилосердился, простил весь долг этому человеку. Милые мои, величайшая милость Божья каждому из нас. Хотя справедливое требование обязательно, дорогие мои, и это требование, милость Божья, явленная каждому из нас, поэтому Господь требует, чтобы и каждый из нас являл такую же милость и милосердие по отношению к нашим обидчикам. Это сущность Евангелия, дорогие мои. И поэтому еще одно. Хотя государь и простил этого раба весь его долг, и он освободил его от наказания, он не послал его ни в темницу, ни на истязание, но он не освободил этого раба от обязанности быть послушным своему государю и подражать своему государю. Так вот, дорогие мои, я хочу сказать сегодня для всех нас проблему современного христианства, которое не может уразуметь этой величайшей истины. Прощение грехов, которое дает нам Бог во Христе Иисусе, не ослабляет нашу ответственность и нашу обязанность ни на иоту, а наоборот. Прощение грехов, которое мы имеем сегодня, оно еще больше усиливает нашу обязанность быть послушным и повиноваться своему государю, то есть Богу. Вот о чем говорит этот случай. Да, Господь простил этому рабу, но он был его рабом, и он должен был ему во всем повиноваться и жить в соответствии с принципами этого государя. А принцип государя какой был? «Прощается тебе все твои долги». Вот его был принцип. И поэтому этот раб должен жить этими принципами. Ни на иоту не освобождает наш Господь от того, чтобы, если мы получили прощение от Него, мы теперь дети Божии, значит, у нас должны быть принципы, отличные от Его принципов. Ничего подобного. Мы можем жестоко поплатиться. Вторая истина, которая здесь, в этой притче, мы видим жестокая безрассудность помилованного раба. Жестокость. Ужасная. Какая жестокая реакция помилованного раба. Посмотрите, как он сурово требовал вернуть долг у этого товарища. Он не был его рабом. 28 стих, посмотрите. Сразу же, как только государь его простил и отпустил его, и все. Смотрите, что он делает? Он тут же пошел и нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев. Что он делает? Посмотрите, как отличается поступок этого негодного раба, прощенного, как отличается от того, как царь с ним беседовал. Понимаете, что он делает? Он схватил его и начал душить сразу. Разве государь так с тобой поступал? Совершенно другая картина. И он начал душить. Отдай мне, что должен. Вот как получается. Он его товарищ. Абсолютная безжалостность. А теперь посмотрите на этого должника. Как он глубоко смирился перед тем, кому он был должен. Они были равны по званию. Это не то, что раб и государь. Абсолютно нет. Они были равны по званию. Так вот, он показывает свою полную зависимость от этого человека. Он пал перед ним, как тут написано. Он пал к ногам его и умолял его, говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Какое унижение из-за каких-то 100 динариев. Как мал и ничтожен был его долг в сравнении с тем долгом, который должен был этот раб своему господину, своему царю. Так вот, конечно, по закону этот раб прав. Он пришел к товарищу, он должен был ему 100 динариев, и по закону он вправе потребовать долг. Он должен возвратить ему долг. Правильно. Так вот, заметьте одну особенность. Речь идет о наших согрешениях друг перед другом. Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? Так вот, речь идет о нанесенных обидах, речь идет о согрешениях друг перед другом, о нанесенной обиде брату и сестру. Сколько сегодня вокруг нас есть вот таких борцов за правду, за истину, за святость, которые готовы душить друг друга, забывая, что если бы Бог с ним так поступил, то он давно бы уже в ад отправил бы. Эти люди требуют справедливости. Но если мы требуем справедливости от ближнего своего, тогда Бог будет требовать справедливости по отношению к нам. А если Бог нас будет судить по справедливости, горе нам, бедные мы люди. Этому человеку грозило рабство. Что грозит тем людям, которые требуют справедливости? Еще можно было бы понять, если бы этот раб, получивший прощение, если бы ему не хватало 100 динариев, и царь ему сказал: ты видишь, тебе не хватает 100 динариев, поэтому я тебя в тюрьму отправляю, достань где хочешь. Еще можно было бы как-то снизойти к его действиям, что он нашел, поймал этого человека. Но здесь абсолютно ничего даже и подобного нету. Справедливые, гордые, злые люди думают, что восстановление справедливости, для восстановления справедливости все средства хороши. Здесь можно и клеветать, здесь можно и все что угодно делать. Даже если они, их поступки жестоки, даже если их поступки и не евангельские, милыми, кому нужна такая справедливость, если в результате требования нашей справедливости кто-то плачет, кто-то обижен, кто-то в унынии находится? Кому нужна такая справедливость? Посмотрите, какая реакция окружающей среды и его товарищей, 31 стих. Товарищи его, видевши происшедшие, очень огорчились, и пришедшие рассказали государю. Что? Он же его в темницу посадил, пока не отдаст долга. Милые мои, как печально бывает сегодня на душе, когда окружающие люди, глядя на церковь, глядя на верующих, как они восстанавливают справедливость, как они борются за святость, как они борются и все, и когда они смотрят на эту борьбу, у них огорчение, и это верующие люди, и это церковь. Горе нам, милые мои, горе нам, если наши взаимоотношения вносят дисгармонию в окружающую среду. Как могут грешники примкнуть к такому обществу людей, где за справедливость люди могут головы посносить друг другу? Посмотрите на Иерусалимскую церковь. Люди льнули в эту церковь, они спешили, они хотели примкнуть. Почему? Они были у любви, у Господа и всего народа. Потому что это было что-то новое, доселе невиданное общество, жившее по Евангелию, вмещающие друг друга. Это не были святые ангелы в Иерусалиме, безгрешные. Это были обыкновенные люди, как и мы с вами, с такими же недостатками, такие же несовершенные. Но эти люди познали, что Бог для них сделал. Они, когда услышали проповедь Петра, они умилились сердцем. Неужели это Божий Сын для того, чтобы даровать им вечную жизнь? И Он взял на них их грехи, взял их беззаконие и пригвоздил ко древу. Да, говорит Петр, прочитайте Исаия 53 глава. И они умилились сердцем, и они умилялись отношения друг с другом. Их отношения были в действительности взаимоотношения евангельские. Какие эмоции, милые мои, у вас, когда вы видите вашего товарища, который рычит, как медведь разъяренный, на своего же брата или на свою сестру? Или какие эмоции у вас возникают, когда вы смотрите, когда вашего брата или сестру душат и попирают, как будто бы это червь, а не личность, за которую страдал Господь. Посмотрите, эти люди, видевшие, очень огорчились. Они не могли быть равнодушны. Третье, на что обращаю ваше внимание, истина, заключающаяся в этой притче, справедливое возмездие государя. Что могли сделать эти люди? Говорить этому человеку бесполезно. Лучше встретить медведицу, лишенную детей, чем встретить этого глупца с его глупостью. Помните, Соломон написал? Я помню, мы когда-то в колледж, когда я ходил, и нам задали домашнее задание написать маленькое повествование «Риск». Что это такое? И там многие писали. Риск – это когда едешь over speed на фривей, это риск. Риск – там еще что-то, еще что-то. Я написал «Риск» и привел притчи Соломона 17:12. «Лучше встретить медведицу, лишенную детей, чем встретить этого глупого человека с его глупостью. Это риск». Поэтому эти люди не рисковали. Они обратились к государю. Вот он, выход с положения, когда вы видите подобных глупых людей, когда вы видите, что с ним бесполезно говорить, с ним бесполезно дискуссировать, он не понимает речи. Плотский человек не может понимать духовных речей, сколько бы его ни говорили, сколько бы его ни наставляли, он не понимает этого. Поэтому выход остается один. Разъяренному, бесчинному обличение не поможет. Нужно обратиться к государю. Кому? К Богу. Как? В молитвах. Вот выход с положения. Бог найдет, или же Он этого человека в действительности повлияет, или же Он сломает его. Два пути, два выхода. Итак, посмотрите, реакция господина, что он говорит? «Весь долг я тебе простил». Вот оно что, отсутствие милости по отношению к нашему согрешающему брату или обижающему нас. Так вот, отсутствие милости есть величайшее зло, величайший грех. Спасенные люди – это люди, которые следуют евангельским принципам, выраженным в Евангелии, так, как делает наш Господь. «Прощаются тебе грехи твои». Он простил нам. Поэтому ужасные последствия всех тех ожидает, кто становится на путь закона. Если мы становимся на путь восстановления справедливости и закона, то знайте, что мы идем под защиту Бога, или на нас, как тут написано, разгневавшись, 34 стих, и разгневавшись, вот что ожидает тех людей, которые требуют справедливости от других людей. Потому что мы каждый день согрешаем. И если бы Бог по справедливости с нами поступал, тогда бы Он разгневался бы на нас, но милости не явил бы свои. Бог никогда не пойдет на компромисс с нашими грехами. Он либо все прощает, либо ад и вечное мучение. Третьего не дано, нету нейтральной полосы. Это только у Данте в Божественной комедии есть нейтральная полоса. Где все равно, что ад, что рай, там и с той стороны чувствую себя вольготно. Так вот, у Бога нету. И потому все святые на небесах, это полностью прощенные грешники, которым Бог простил грехи благодаря уплатившему подвигам Господа Иисуса Христа. А все проклятые в ад, они грешники. даром ничего не дается, милые мои. Либо платит поручитель, либо платит грешник, но грешнику нечем платить, и поэтому отойдите от меня, проклятый, в огонь вечный. Либо платит поручитель. Кто за нас заплатил? Наш Господь. Он заплатил весь долг, и поэтому мы не должники больше, мы идем к Господу. Вот оно. Царствие Небесное открыто тем людям, в которых все долги покрыты. Кем? Поручителем. Итак, заканчивая нашу сегодняшнюю тему, я хочу раз еще сказать, почему мы должны прощать? Потому что Евангелие – это прощение. Две причины, по которым мы обязаны прощать. Что это значит? Если мы должны уразуметь несоизмеримость наших долгов, наших преступлений по отношению к Богу, то есть, что мы должны были по отношению к Богу и к тем, что наши ближние должны нам. Это несоизмеримо. Это все равно, если вам простили долг $100, а вы не можете простить одного цента. Соизмеримо? Несоизмеримо. Вот так точно, 10 тысяч талантов и 100 динариев несоизмеримы. Так точно и то, что Бог нам простил, абсолютно несоизмеримо с тем, что мы должны прощать своему ближнему. Поэтому Писание обязывает нас прощать, независимо от условий, независимо от того, сколько раз. Второе, почему мы должны прощать, потому что наш благословенный Спаситель сказал, так и Отец мой Небесный, 35 стих, будет суд, милые мои. Кто стоит на платформе закона, на платформе правды, человеческой правды, тот должен знать, что будет суд. А Писание говорит, что Евангелие обещает всем тем, которые живут по евангельским принципам, они на суд не приходят. Поэтому, милые мои, если мы не прощаем, то мы на суд пойдем. А это страшно. Чем мы оправдаемся, если мы пойдем на суд? Кто будет поручителем на суде? Поручитель сегодня есть. Он одесную Отца Своего Небесного. Он сегодня поручается, но там в вечности, на суде у Белого престола, там не будет поручителя никакого. Вот почему мы должны прощать. И поэтому, дорогие мои, спасенные люди, те, которые на небе будут, это те люди, которые, подобно своему Спасителю, научены прощать все обиды и согрешения своим ближним. Да благословит нас Господь, и да поможет Он нам научиться прощать. Помолимся Ему, слава Ему за все. Аминь. Владыко Божий, благодарим Тебя сердечно за то, что Ты простил всю вину нашу, всю тяжесть, которая давила на нас, но Ты взял на Себя наши грехи, наши беззакония. Ты взял на Себя, и Ты, Господи, пригвоздил это ко древу, освободил нас, Господи. Благодарим Тебя за это. Мы никогда бы не смогли бы сделать своими силами это. Да и нету у нас их, и нам нечем хвалиться перед Тобой, Господи. Вечная бы погибель, вот что ожидало бы нас. Благодарим Тебя за то, что Ты нас избавил от вечного суда, от вечного осуждения. Господи, и сегодня помоги нам, чтобы мы всегда помнили ту тяжесть вины, которой мы были виноваты перед Тобою, и что Ты нас освободил от этой тяжести. Господи, а также, чтобы Ты нас научил под воздействием разумения этого прощения, чтобы мы могли научиться и прощать так, как Ты прощаешь нашим ближним, нашим знакомым, нашим друзьям. Господи, ибо небо Ты открываешь только для тех, которые, подобно Тебе, точно так же могут жертвовать и своей честью ради спасения ближних, прощать, миловать. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, я прошу Тебя, чтобы Ты послал нам жажду молитвы. Господи, мы сегодня как никогда нуждаемся в этом, в Твоей помощи, в Твоей защите, в действии Твоей благодати. Научи нас и этому. Благослови больных нашей церкви, благослови все отделы сегодняшнюю спевку хора, благослови. Также предстоящую конференцию я прошу Тебя, чтобы и там была явлена сила Твоей благодати, и особенности в проповеди Твоего Слова, чтобы, Господи, в действительности мы видели действия Духа Твоего Святого. Сделай также и наши сердца способны принимать это Слово, а разум наш открой к разумению этого Слова, чтобы после этого мы могли больше и больше ревностью желания посвятить свою жизнь для Тебя. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.